Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
А 8:06, понедельник, январь, день 11. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! 3 балла пробки в Москве, хуже всего на Волгоградке. Что-то там происходит. Старый друг не ходит. А ходит в праздной суете, разнообразной нити. Но правда, Волгоградка ужасная. Ну как прошли ваши выходные, как отдохнули? Я «Иронию судьбы» посмотрел 10 раз, а вы сколько? Может быть, 12, на самом деле я сбился со счета в определенный момент. Но я наконец-то, первый раз в жизни посмотрел фильм от начала и до конца. От начала и до конца. Ну как посмотрел? Послушал. Я послушал «Иронию судьбы» от начала и до конца, смотрел, честно говоря, даже не одним глазом, потому что я пока в автомобиле ехал, при мне смотрели «Иронию судьбы». Вот, ехал домой к родителям. Вы съездили домой к родителям? Мама, это святое, вы съездили или нет? Если есть такая возможность, кстати, я понимаю, что все мы стареем и все такое. Вот, но тем не менее, вы съездили домой, если есть возможность такая? Я надеюсь, что да, потому что я проехал. Таки туда почти 1500 километров, обратно почти 1500 километров. Я не жалуюсь, мне дали нормальный автомобиль, Audi A4, мне повезло. Ну вот, красная, с ума сойти вообще, конечно, бестия. Я думал, дизель, оказывается, бензин, короче, тяговитая. Вот, и я поехал, честно... Отчет короткий по дорогам хотел вам сделать. У меня нет претензий к дорожному полотну вообще. Ну, то есть именно к самому асфальту у меня нет претензий. По трассе я по М5 ехал. Ну, и частично еще выезжал на М7. Нет, на М7 я не выезжал. В общем, я заезжал в Саранск. Вот вы не знаете город Саранск, например, некоторые, а я теперь знаю. Во-первых, хороший город. Но на трассе асфальт, в городах его нет. Ну, то есть он есть, но он очень кривой. В городах плохо. В Пензе ничего, такой асфальт, но вообще непонятное движение. Я не понял, что происходит в Пензе, что у них там с движением, что они хотели этим сказать и как они вообще ездят, эти пензенцы. Пензенцы же, правильно? Потому что и другие варианты звучат не так благозвучно, простите. Я пытался, по-моему, пензенцы. Жители Пензы. Странно ездят, но неважно. В общем, в городах не очень, а вот конкретно М5 покрытие прекрасное. Не хватает полос и отбойников. Вот прямо сильно не хватает полос и отбойников. Но сам асфальт, конфета. Во всяком случае, до середины Оренбургской области, я вам так скажу, вообще нормально. Я помню, 2 или 3 года назад ездил, в Путятино были проблемы, там перекладывали асфальт. Сейчас и в Путятино нет проблем. Переложили таки, видимо, асфальт. И классно. Ездил через Тольятти. Ну, в смысле, я проезжал через Тольятти, в какой-то мере проезжал через Самару, по-моему, или объехал Самару, ну, по объездной как-то я ушел, даже в Самару-то саму не заезжал, но вот через Тольятти-то пришлось, через Димитровград проезжал, ну, разными путями просто ездил, очень интересно, и асфальт везде, кроме городов, нормальный, в городах отстой, разметка... Забыли вообще. Разметка — это какая-то беда. Но что поделать. Наконец-то, счастью нет предела. Устал песни слушать до повтора, пишет Евген. Евген, это очень хорошие песни. Это очень хорошие песни. Как там в Тольятти? Стреляют, пишет Олег. А вы что? Все стреляете? А что? А нет, потому что никто больше уже не стреляет. Помните? Такой фильм тоже пересмотрел. «Жмурки» пересмотрел с удовольствием. А помнишь, как мы Белозерских звалили? Не помните? Это же роскошный фильм, на самом деле. Балабановский. Мало кто знает, а это балабановский фильм. Когда-нибудь я посмотрю фильм «Кочегар». Стоит смотреть фильм «Кочегар»? Я не смотрел балабановский фильм «Кочегар». Я все смотрел, а «Кочегар» не смотрел. И последний еще не смотрел. Забыл, как называется. Стоит или нет? Рейтинг низкий. Но я начал обращать внимание, что рейтинги везде, у кого высокие, у кого низкие, а в итоге смотришь с высоким рейтингом фильмы, дрянь дрянью. С низким смотришь, удобоваримо вполне себе, ничего. Кто эти люди, которые ставят эти оценки высокие этим странным фильмам? Не очень хорошим, как мне кажется. Вот. Ну, короче, я кайфанул по-настоящему. Особенно, конечно, мне понравилась машина современная, хорошая. Прям захотелось даже взять. Потом, как всегда, взглянул на цены. Ну, сейчас цены, правда, все. Что-то около, короче говоря, 3,5 миллионов в итоге стоит машина. Но я потом смотрел на Поло. Поло стоит 1,2 миллиона. Поло! Поло! Ха-ха-ха-ха! 1,2 миллиона! Это нормально, по-вашему, вообще нет? Так что, ну, что теперь поделать? Такие цены. А так, полный привод прям. Как только в путь. Просто красотка. Нажимаешь, поехал. Удобно, красиво. Я вам не рассказывал, как я совсем недавно чуть не купил А5-ю купе, которая пятидверка. Не рассказывал? Ой, не буду рассказывать. Щукину про рейтинг не говорите, а то общество, общеизвестно, что Марвел лучшее, что создало человечество. В смысле? Марвел хорошие детские фильмы. Почему? Я люблю детское кино, всякое разное такое развлекательное. Так-то классно они сделали. Квартира во Владимире. Двушка, 3 миллиона, пишет самый добрый. Самый добрый. Вы гляньте, квартиры в Нижнем Новгороде. И... еще интереснее, зачем нам Владимир? До Владимира как доезжать, я не знаю даже, только по дороге, если. Сейчас я вам скажу, как же этот называется город? А, да-да-да-да-да-да-да, я просто помню его по одному памятнику, памятнику кругу, Тверь. Тверь называется, посмотрите на цены в Твери. Боже мой, это очень приятные цены, наши цены тульские, тульские тоже, но тверские, вас приятно удивят. Да, а на Сапсане час езды. Think about it. Think about it. Час езды на Сапсане. И а цены совершенно другие. Ну, то есть недвижимость в 5 раз дешевле. В 5! В 5 раз дешевле недвижимость. Я вообще ненавижу Москву за цены на недвижимость. Почему эти конурки мелкие, бетонные, так дорого продаются? С другой стороны, сейчас смотришь на автомобили и уже думаешь, ну, может, и не так дорого недвижимость стоит в Москве. Да? Груз 200 смотрел? Конечно, смотрел. Поло за 1,2 миллиона, это нормально, потому что в долларах цена-то не изменилась, пишет ДДТшник. Да поло в евро нужно измерять, а не в долларах. Ну и тоже, в общем-то, в целом, получается, что не изменилось. Нормально, нормально, ну не знаю, но дороговато, как бы дороговато. Я сейчас смотрю на электрический КАМАЗ. Вы не смотрели новый вот этот электрический КАМАЗ сейчас выпустили? Маленькая такая современная АК будет, только электрическая. Интересно, сколько она будет стоить. Я обзоры посмотрел. Интересно, интересно. Захватывает дух. Многообещающе. Будут покупать, не будут? Не знаю. Но если будут, достойный ответ. Да? Кому там? Чемберлену какому-нибудь? Кому там ответ был? Тема «Буду брать», пишет Олег. Двушка в Твери 2,5–3 миллиона, пишет Олег. Ой, Олег, вы где смотрите вообще? Я смотрел, какие 2,5–3 миллиона. Бросьте, пожалуйста. До Владимира электричка ходит, серпа и молота, пишет Сейгор. Сколько идет, Сейгор? Сколько идет? У нас уже был Ё-мобиль, пишет Старлей. Это не у нас был, это у Прохорова был. Это были предвыборные обещания. Он хотел стать президентом и изобразил, что он сможет создать автомобиль. Вы ему поверили, некоторые сделали предзаказ. Я помню ажитацию среди своих коллег. В итоге только я и Саня Капков, кстати, покатались на... Привет ему. Вот, покатались на Ё-мобиле. Я его для поддержки, так сказать, штанов взял в тот момент. Я говорю, Саша, давай вместе, давай. Прокатились мы. Ну, дрянью, на самом деле, вообще не машина, но что поделать. Это был выставочный образец, как мне показалось. Но он, насколько я знаю, до сих пор живой. Это Жириновского Ё-мобиль. Да-да-да-да. Он что-то жаловался, что у него якобы батареи там осыпались, как-то просыпались. Что-то было такое, я помню, в новостях. Но не знаю, вот в каком состоянии сейчас. Электричка до Владимира 3 с чем-то часа идет от Москвы. Это много, Сейгор. В час! Ну, до Твери час! Я понимаю, что Тверь ничем не примечательный город, в принципе, конечно. Кроме, конечно, в лазурном шум и песни, и там братва гуляет, и не мешают мусора. Лазурный, да? Это замечательное место. Оно как, оно существует еще? Кто у нас из Твери? Существует еще лазурный-то? Там шум и песни еще? Не мешают еще мусора там, нет? Или уже все, уже времена-то золотые прошли? Да не, ну Тверь нормальный город, на самом деле. Ну просто ему трудно состязаться, например, с Нижним Новгородом, безусловно, да, там вот есть такие исторически интересные места у нас. В Норильске квартиры бесплатно вообще отдают, пишет Олег. А фильм «Быкова. Дурак» смотрели 14-го года? Если нет, рекомендую. Смотрел, Евген, не люблю фильмы Быкова. Но фильм «Завод Быкова» мне понравился. Да-да-да. Но в целом фильмы Быкова не люблю. Больно уж депрессивные. Такое расстройство везде. Мне и так, в общем, так вот я смотрю на вас, на всех, да. Не в смысле, вы какие-то плохие люди. Подождите, секунду. Ну, смотрю на все, да, так вот, новости читаю, да. Сплошь везде какая-то негативщина. Нет такого слова, скажете, негативщина. А мне по барабану. Вот, знаете, двухметроворосты у Маяковского было слово, да? Было, да? Корытообразная пасть, вот у кого это слово было? У Бунина было про Маяковского, да, корытообразный. Так, извините меня, и у меня могут быть такие слова, которые я сам придумал, а вы берите, пользуйтесь. Только я уже забыл, что это было за слово, честно сказать. 7373948, телефон прямого эфира. Ну, в общем, так, вы куда-нибудь ездили, нет? Ездили с другом на мотоциклах в Тверь Макдака поесть. Дело было вечером, делать было нечего, пишет самый добрый. Да, а еще до Твери М-11. А М-11, это вам не шутки. Да, за деньги, но дорога-то хорошая. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей.
Да.
Вы знаете, ну, к сожалению, никуда не...
Что же вы так?
Ну, у меня так сложились обстоятельства, имею что-то...
Понял, да. понял.
Я традиционно слушал там радио газеты, слушал там газеты.
Да-да. Так, Перекова, ели круассан.
Да. Сегодня 40 дней Валерия Павловича Лимонова, Царство Небесное, очень такой, очень память. Еще личная к вам просьба, Алексей, пожалуйста.
Да.
Всегда слушал.
Ну, говорите, да.
Ну, фишка вашей радиостанции, это вот интерактив.
Да, вот который вы сейчас вот, используете, как хотите. Я понимаю.
Звонки слушайте. Вот будет гораздо интереснее.
Спасибо большое. Спасибо. Это очень хорошо, что вы контролируете мою работу. Это мне приятно, на самом деле. Я знаю, что вот вы беспокоитесь, это чувствуется. Что ж, вот был интерактив 7373948. Как вас зовут или здравствуйте?
Алло, здравствуйте, Александр.
Да, пожалуйста.
Да, я не ездил, я летал в Краснодар. Ну, ездил там по краю на машине.
Ну как, Краснодар цветет?
Краснодар, да, плюс 15 было, прекрасно, все супер, снега нет, прямо как лето.
А дороги есть?
Дороги есть между городами крупными. То есть
вот.
Краснодар-Ростов, там Краснодар-Майкоп, там Краснодар, там какой-нибудь еще крупный
населенный пункт. А в самих городах ад? Ну, не ад, если то не очень.
Да. Тот, что там Майкоп, там вообще все раздолбано. Там Краснодар, кстати, ужасный в плане дорог. То есть там и пробки, и само покрытие. И город никогда не моют, такое ощущение, в отличие от Москвы, да, то есть там все в пыли.
Нет, но вообще, когда поездишь по региональным городам, начинаешь, конечно, необычайно ценить Москву.
Ну, Краснодар крупный город, тоже там почти миллион жителей. Хотя бы это, как-то помыть его разок не мешало бы.
Я так один раз, спасибо большое, да, заехал в Смоленск со стороны вокзала и пошел в Макдональдс пешком. Вот если вы от вокзала пойдете по навигатору в Смоленске, вокзал ЖД, вот, до Макдональдса, ну, это интересное приключение. Я вам гарантирую такие впечатления, которые в Москве вы, может быть, и нигде и не почерпнете. Это очень интересно впечатление. Интересно. Вот это вот трава, растущая из асфальта. Да. Потрясающие образцы современного искусства в подземном переходе прямо перед Макдональдсом там. Вот. Ну, сам Макдональдс, в общем, как везде, одинаковый, да. Краснодар норма, только Кущевский пост как-то не очень, пишет Алексей. А что там, как у пиндосов дела, пишет ДМД. Секунду, мы сначала о нас. 8.30, послушаем новости и начнем. Еще пока не 8.30, подожди. В 8.30 послушаем новости и начнем про вот это вот все ваше. Ну, в смысле, наше, ихнее, как говорит. У нас все так говорят, ихнее. Потому что не хватает просто двух букв «их». Да? Ихние, чтобы было бы понятнее. Потому что их, кого? Кого чего? Их, да? И кого что? Их. Чье? Их? Опять их? Все их. Неудобно, поэтому народ выдумал форму ихний. Только про ихние новости мы поговорим потом. Вот. Секундочку. Сейчас мы просто хотелось бы мне как бы узнать, кто выжил. И чем вы занимались вообще в целом. Я понимаю, что некоторые могли не дойти до этих светлых дней. Какой сегодня? 11 января. 11 января. Попрощались с вами какого? 31-го, а сейчас 11-е. Мама род, это две недели почти. Что происходило? Мне хочется узнать просто, вы как там, живы, не живы? Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, здравствуйте.
Да, здрасте. Мы
с семьей на машине ездили на Кубань, в Темрюк, Тамань.
Да.
Вот,
Темрюкские вина, самые лучшие на свете. Никаких французских не надо.
Ну, как говорят местные жители, что там своего ничего нет. Не знаю, насколько это правда нет, но как говорят...
Ну, не знаю, вот тут тоже вот они сидят, это критикуют сами себя. Вот любят вот у нас самоистязание люди. Значит, я тут из Москвы хвалю темрюкские вина. Они там пускай, значит, рассказывают, как они ноги там моют.
Если для себя выращивают виноград, то возможно. Ну, а все. То, что в продаже, говорят, все порошок.
Ой, я все время так рассказываю, чтобы свое какой-то... продать, то, что для себя выращивать. Я знаю, знаю. Это у меня товарищ, простите, что перебиваю, да? Но вот у меня товарищ, он в Крыму. В определенный момент мне пишет, значит, есть кому продать 13 тонн вина? Я говорю, ну, если бы ты бутылку попросил или 5 литров, я бы, может быть, и нашел желающих. 13 тонн. Он говорит, хорошая, домашняя. Я говорю, а почему заводское-то не купить? Он говорит, ну, заводское-то все порошок. Ну, и, в общем, я логику понимаю в целом. Так.
Ну, вот, погода, да, 15 градусов, было не холодно, дорога отличная по М4. Доехали за 16 часов, ой, вру, 17 практически.
Угу.
Вот. И дороги отличные. В Краснодаре, кстати, дороги более-менее нормальные, но там практически знак везде 40. И то, что невозможно ездить. Вот только разгонишь и смотришь на спидометр.
Да, я вот вообще пока ехал, честно вам скажу, спасибо большое. Не знаю, пока еще не знаю, но вообще в целом мне должны были штрафы сразу приходить. Похоже, что у меня ни одного штрафа. И не потому, что я поставил себе программы, которые заранее мне говорят, снизь скорость, там, радар или еще что-нибудь. Нет. Я просто вот жестко абсолютно, там, значит, в А4 есть, ну, вообще, наверное, сейчас много где есть, лимитер и круиз-контроль. Круиз-контроль, когда совсем по прямой едешь, лимитер, когда через деревню. И я вот лимитер себе раз, вот прям 80, и все, и шим-шим-шим, проехал. Мимо меня, серьезно, я по трассе ездил 80. Вы скажете, что, будь ты проклят, гори в аду, что такое, секундочку. Ну, не, конечно, не на скоростных участках я ездил 80, но в целом, ночью, когда уже не очень, я прям 80 и 80 еду. И вот меня обгоняет человек, ушел в точку. Ну, я успел заметить, что это за автомобиль, даже номер успел прочитать, и, чисто из интереса, потому что мне было интересно, когда мы с ним встретимся в следующий раз. И вы знаете, хотите верите, хотите нет, примерно через час-полтора мы с ним заново встретились. Каким образом? Таким. Он опять проехал мимо меня. Я подозреваю, что есть два варианта разрешения этого вопроса. Первое. Он проехал вокруг Земли и опять пролетел мимо меня. Это первый вариант. И мне кажется, что это реальный вариант. Потому что он так несся, что, скорее всего, он проехал вокруг Земли. И второй вариант. Он остановился, потому что не выдержал нервного напряжения, и ему пришлось все-таки зайти и сбросить это нервное напряжение. Скорее всего. Вот, каким-то образом, ну, не знаю, попить кофе, хотя кофе как, еще сильнее нервничать будешь, просто постоять, подышать, просто выйти, фу, слава богу, я живой, что-то такое. И я это наблюдал на протяжении всей трассы. В этом смысле, может быть, меня в каком-то смысле поддержат дальнобойщики? Вы же за этим идиотизмом наблюдаете годами, я так понимаю, да? Как придурки мимо вас пролетают, а потом пролетают еще раз, а потом пролетают еще раз. Иногда они уже перестают пролетать, потому что вы их догоняете, потому что они где-то там на обочине валяются, еще что-нибудь раскладываются, да? Как вариант. Но в целом, как я понял по дальнобойщикам, вы едете 90 примерно, и все. Ну, некоторые из вас, конечно, вот в этот момент уж простите, мы вас проклинаем, едут почему-то 70. Не знаю, с чем это связано. Но в целом вы едете где-то 90. И так вам хорошо в этом смысле? Нет? Он обогнал на круг, пишет Эдуард. Давайте найдем этого человека и узнаем, пишет Близ. За две поездки в Крым поймал 500 рублей поймал Алексей. Всего лишь штраф. И 50% скидки еще. Алексей, 80 это превышение. Как-то 80 на трассе, где можно 90 превышение. Вы что мне рассказываете? Нет. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте,
Кутновская. Да.
Зима радует. Мы 1 января в 11 уже на лыжах поехали, потом с детьми в лесу там ходили, общем, вот в этом году такой чувствуется, что зима. Mm-hmm. И на коньках, и на лыжах, и, в общем-то, больше проводить времени на воздухе с детьми. Самое приятное, никакой водки, никакого алкоголя, вина там, прочее.
Понимаю вас. Главное, вот как-то вот действительно вдохновляюще звучите.
Да нет, сутки работал в Хавидаре, потом еще сутками в перерывах. Природа, дети, семья, что еще надо?
Да больше ничего и не надо, если честно. Спасибо большое. Конечно, семья, дети, радость, кататься и никакой водки. Вот кому это надо? Никому это не надо. Это что с такой радостью? Об этом все сообщается, пишет Плинтус. Все верно. Бывает, по 4-5 раз обгоняют, пишет перевозчик. Леха, мы тебе премию шеф... Эй, не просите у меня никаких премий у шефов. Не надо этого делать никогда. Что за подставы? Что за... Вот потом... Пожалуйста, не делайте этого просто. Когда ездил на мотоцикле в Геленджик, так и было. Обогнал, заправился, затем опять обогнал, и опять пора заправляться. Ну а что поделать, если бака хватает на 150 километров, пишет самый добрый. Доброе утро, а я на Новый год праздники встретил в Москве. И прекрасно, снега тут много, зима, хорошо, пишет Олег. Да не, в Москве, когда все сваливают, ну, конечно, хорошо. Тут вообще спора никакого нет. Это кайф. Кстати, по поводу дорожного движения, я еще одну вещь все-таки лишний раз убедился. Хорошо, когда полный привод. Хорошо, когда полный привод. Просто в Audi же Quattro у меня на моей копейке задний. Я люблю, конечно, подрифтить вот это вот как бы бочком, еще что-то. Но все-таки мне показалось, что комфортнее, когда полный привод. Да. Трогаться вот это вот все. Едет как-то она, конечно, по-другому в этом смысле, да. Бочком, конечно, не получается, нет. Но очень даже ничего. Еще удивительное дело, я посмотрел, сколько качать в передние колеса и сколько в задние. На моей надо на 0,2 качать сзади больше, а на этой, на четвертой, 0,2 вперед больше качать.
О, интересно, почему?
Не знаю. А вот так вот. Наверное, все-таки больше гребет передними, чем задними. Наверное. Я так предположил. Я так подумал. Почему бы и нет? А может быть и нет. Quattro на порядок лучше X-Drive и форматик, пишет R. Я, честно говоря, на Мерседесах вообще почти никогда в жизни не ездил. Вот. А на BMW всегда только на заднем приводе. Никогда не попадалось переднее, полноприводное. Хотя есть и передний, позор-то какой. Ужас. Перевод хорошо, опробовал новый скайп, и если бы не он, убрался бы несколько раз, пишет GameScat. Что это значит такое, новый скайп опробовали, я не понял. Что там с Трампом? Когда будем YouTube блокировать, пишет 44-й. Секундочку, наберитесь терпения. Вберите воздух в грудь, или как там это говорилось? Как по классике? Вдохнули? Сейчас будем говорить про тупых американцев. Что вы? О, черт побери, меня заблокировали. А, нет, пока еще не заблокировали, честно говоря. Ну, я же не президент Америки, что меня блокировать, правильно? Полный привод и ЦКАД, пишет Games. А, полный привод, я понял. Не понял, что Гутерреш имеет против 45-го года, пишет Старлей. Ой, слушайте, если уж вам это нравится, про политику и про все такое, тут я посмотрел какой-то короткий ролик, в интернете мне на глаза попался, там что-то рассказывает про правильное и неправильное поведение разных народов во время и перед Второй мировой войной Арнольд Шварценеггер. Вот. Там, если вдруг интересно, и разберитесь в его биографии, окажется, что это не тот человек, который может учить правильному и неправильному поведению. Там некрасивая немножечко история у него, как мне кажется. Но он забыл. На Импреза тоже передние на 0,2 больше, пишет Дмитрий. Ну, наверное, потому что полный привод, Дмитрий, наверное. Обидно, что не заблокировали, пишет Тони. Меня, что ли? Да кому я нужен, господи? Я в Вологде был в доме, где резной палисад, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Сейчас новости, и все, и все. Мы поговорили о том, где вы чего были. Теперь пора окунуться, так сказать, в политику с головой. Да.
8.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва» 94.8, и мы продолжаем. Евро 90.73, доллар 74.54, нефть Brent 55.40 и пара биткоин-доллар 35... Что? А, хотя подожди, 35! Это уже мало, было 41. 35 352 доллара, 8 центов за один биткоин. Мой товарищ, я вам рассказывал, у меня есть друг. Он невероятно талантливый трейдер. Серьезно. Сейчас объясню, почему. Когда вдруг я чувствую, что цена на что-то идет вверх и не останавливается рост, да, я прошу его купить, ну, так скажем, то, на что растет цена. Растет цена. Нормально? Нормальная фраза. Вот, в целом нормально. Как только он совершает покупку, все начинает падать. Я серьезно вам говорю, у меня есть переписка, где я говорю ему: старик, биткоин уже 41. Надо что-то делать. Он мне говорит: ну давай вместе вкинем, говорит, по сотке. Я говорю: по сколько? Он говорит: по сотке. Ну, я говорю: долларов? Он говорит: рублей. Я говорю: тысяч? Он говорит: да. Я говорю: очень плохая связь, не доходит от тебя сообщение. Он говорит: ладно, ладно, он говорит, хорошо, он говорит, я вкидываю. Я, говорит, тебе докажу свою теорию. А у него теория простая, он говорит: что бы я ни купил, это дешевеет. Всегда, железно. Вот. Вчера мы, кстати, переписывались, когда уже на 36 биткоин был, он говорил, и он сказал: ну, я еще на 36 добрал, думаю, что это уже низ и ниже не упадет. Дно, так сказать. 35-120 в данный момент биткоин. Серьезно, без всяких шуток, он знает, что он такой трейдер, и я знаю, что он такой трейдер. И он так покупает доллары всегда, он покупает так евро, он покупает так все. Я просто хочу, чтобы о его таланте знал весь мир, серьезно. Серьезно, я считаю, что это ну, человек прозябает. В каком-то смысле все должны знать о нем. Потому что когда он что-либо покупает, это сразу дешевеет. Сразу дешевеет, очень сильно. Сейчас я жду, когда он купит новую М4. Почему нет? Вы бы лучше в процентах биткоина объявляли, пишет Алексей. Покупай на хаях, продавай на низах. Классика, пишет Хохоха. Если бы... Ой, Хохоха, ну вы, конечно, молодец. Но если бы знать, где эти хаи и где эти низы, эти лоуы, или как они там называются. Я доллары по 78 брал. Мальчишка, я по 80 брал. До сих пор они у меня лежат. Самые дорогие доллары в Москве. Я помню, я еще покойному шефу предлагал. Говорю: может, выкупите у меня доллары по 80? У меня дорогие. Он говорит: не-не, у меня, говорит, подешевле доллары, по 75 есть. Так что, если такой талант, пусть шортит, когда вы хотите купить, пишет Д. А че он доллар-то не покупает? Почему? Покупал, Алекс? Покупал? В смысле? Он брал доллар последний раз, когда тут был, сколько, 80? Все нормально, всегда. Каждое падение, я вам серьезно. Я даже считаю, что мой товарищ... Я почему по имени не называю? Я не знаю, мне разрешение не давал. Вот если бы он мне дал разрешение, я бы по имени назвал. Я считаю, что он управляет мировой финансовой системой. Серьезно. Потому что как он только что-то покупает, это сразу дешевеет. Не валюта дорожает, а рубль дешевеет. Пора скупать киргизский сом, пишет самый добрый. Самый добрый, спасибо большое, очень хороший совет. Спасибо большое. Вот. Но все-таки рубль дешевеет относительно, вы понимаете, да? Доллара и евро. Вот. Да и доллар, и биткоин, дорожая и дешевеет друг относительно друга, плевать хотели на рубль в этот момент. Ну, правда, вы же понимаете это. Ваш товарищ шикарный индикатор, просто вставайте в другую сторону, пишет Хохоха. Я брал по 65 доллар, по 65. После 2014-го, пишет чипированная статуя, Александр Л. А что вы здесь делаете? А почему вы не...
Вы же сказали, что вы не уйдете, Александр. Ну ладно, присылает фотографию из метро, где реально много очень людей и что-то никуда не идет. Мне бы как-то понять, что это такое, Александр. Шутку мою забыли. Что, где это происходит? Какая-то плотная очень ситуация в метро. Как будто бы не едут вагоны и поезда, естественно. Я покупал биток по 7 тысяч, вышел на 40, жду падения до 20, чтобы затариться по полной, пишет невероятно богатый Юрий из Москвы. Юрий, пришлите адрес. Ну что, перейдем к Трампу, Гуглу и цензуре, пишет Андрей. Ну давайте, давайте, перейдем, действительно. Это мы просто про деньги, как мы в очередной раз с вами купили биткоин, и как в очередной раз мы стали беднее, а Илон Маск за один день или там за месяц, не знаю, на 14 миллиардов больше заработал. Ну, в смысле, еще прибавил себе. Вы слышали, Илон Маск стал самым богатым? У него что-то 200 миллиардов. Он не обнаглел? На Марс он собрался. Марсианин, ё-моё. 7373948. Давайте все. Цензура, Трамп, соцсети. Трампу закрыли Твиттер, Трампу закрыли все. Трампу закрыли Google, Трампу закрыли интернет. В Америке так теперь. Многие шутят, что это 37-й год. И честно сказать, так оно, скорее всего, и есть. Но только в цифровом смысле. Давайте послушаем, что вы по этому поводу думаете. Потому что в интернетах-то разное пишут. И по-разному это все оценивают наши российские эксперты. У меня есть свое какое-то ощущение происходящего. Ну, а у вас наверняка есть свое. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Илья? Здравствуйте.
Доброе утро, Алексей, это Гурген.
Здравствуйте, Гурген.
Видите, расписывал футболки все эти несколько дней акриловыми красками и текстильными маркерами. Знаете, оказывается, что самое сложное, что можно изобразить таким образом...
Свободу?
Нет, скажем так, 4 спагетти, с вашего позволения, намотанные на вилку. Изометрически, я вас смею сказать, это безумно сложно. Там золотое сечение и так далее. Я немножко занимался живописью, тонкой графикой и каллиграфией. Но это такая, скажем так, индивидуальная психотерапия.
Скажем так, Гурген, этот вопрос намного сложнее вопросов внешней политики, поэтому давайте упростим задачу.
Просто потому, что это вопрос гуманитарный. Вы знаете, что касается Трампа, с вашего позволения, значит, был такой австрийский психиатр Кречмер. Он сотрудничал с Крепелином, если я не ошибаюсь, я читал их работы. Так вот, у Кречмера есть такой диагноз, ну, диагноз не клинический, а бытовой. Называется «Salonblödsinn» по-немецки, «салонное слабоумие». Это излюбленное состояние многих, например, горных людей, да, вот они погружаются в некую прострацию и ловят некий кайф от самосозерцания вашему покорному слуге.
Это когда пачка денег в одной руке, а другой рукой сбрасывается по купюре?
Это когда пачка, не одна пачка, а, скажем так, хороший 20-х годов прошлого века кованый чемодан с кэшем. Обратите внимание, если вы смотрите на этот голливудский плакат, то для того, чтобы изобразить богатого африканца, да-да, здесь все время были кавказцы, но богатством которых материальным было принято подтрунивать. Так вот, что касается голливудского плаката или английских фильмов на ту же тему, перед нами появляется человек в этническом костюме, плотный, чернокожий, разумеется, в соответствующей шапочке, изумительный шантез. А человек просто, вот, скажем так, имеет тенденцию представить себя этому миру как глава общего и так далее. Он very much respectable, понимаете, он до такой степени. И он обычно приезжает в эти страны с дипломатом, если вы помните, это такое вот, вместо сумки носили в свое время кейсы, собственно, briefcase это называется по-английски. Он открывает обязательно этот чемодан, обязательно на ресепшене и обязательно там пачки фунтов стерлингов или долларов. Более ничего об этом писать даже мы не знаем, потому что роль, которую он играл, была эпизодическая.
Да, но сейчас, кстати, Гурген, вы, наверное, слышали, в России все переводы на карточки и с карточки более 600 тысяч рублей будут проверяться, поэтому людям с чемоданами будет чуть сложнее, вероятно.
Я думаю, это страшилка. Вернее, не страшилка, если говорить, что эффективность, это очевидно эффективность.
Воспримите как сарказм.
Ну, скажем так, если человек едет из Норильска через Сыктывкар в Алма-Ату и так далее, если... Алексей, сложно сказать, чрезвычайно. Вы знаете, вот то, что из успехов глубоко личных. А почему я заговорил о Трампе, простите, я еще пару слов, да? Значит, мой личный успех состоит в том, что я записал 12-минутный микс из выступления Трампа. Да? Старым дедовским способом, на компакт-кассетках, но получилось очень ничего. А сэмпл, который воспроизводил этот человек реально, был следующий. I want to say we've done a good job. Мне хотелось бы сказать, что мы проделали хорошую работу. I saw many people tell me that we've done a good job. And we really did a good job.
Значит, Алексей... Ну да, мы проделали хорошую работу, и мы ее действительно проделали. Наша работа потрясающая, и мы молодцы.
Святая истина. После этого хочется взвизгнуть на том фазиес, который воспроизводил накануне Нового года. Вот, так сказать, а чего нам ждать еще, если такой мастер НЛП, самопровозглашенный, наконец придумал появиться, видимо, с имиджмейкером посоветовался, и прекратил красить в ярко-маисовый цвет свои волосы. Мне кажется, возраст располагает к элегантности.
Спасибо большое, Гурген, но мы не нашли ответы на вопрос. На вопросы. Вопросы следующие. Что же делать со свободой слова все-таки? При всем нашем вполне себе юмористическом отношении к Дональду Трампу, а оно юмористическое, ну, он такой человек, что же делать все-таки со свободой слова? Вы знаете, о чем я задумался, когда, собственно, все вот это происходящее с Трампом стало происходить? Ну, во-первых, как и все, я думал о том, что все-таки свобода слова как таковой, конечно, не существует. Но мы об этом говорили с вами раньше и говорили с вами много, и, в общем-то, понятно, что понятие свободы, безусловно, относительное, потому что все равно мы не свободны. Мы не свободны, по крайней мере, потому что каждому человеку взрослому, я когда-то видел такое исследование, приходится врать до 400 раз в день, по мелочи, не специально, чуть-чуть, но врать. Мы не свободны, потому что мы люди, потому что мы живем в социуме. И жить в обществе и быть свободным от него нельзя. Может быть, это говорил Ленин, а может быть и нет. Неважно. Можно всегда приписать либо Ленину, либо еще кому-нибудь. Лучше Ленин. Но я подумал вот о чем. Трамп ведь, безусловно, богатый человек. По нашим меркам, я имею в виду по меркам меня или вас, или ваших друзей, невероятно состоятельный гражданин Соединенных Штатов Америки. Но по меркам того же самого, давайте так, Илона Маска или Билла Гейтса или даже любителя пошить нам одежду и продать практически за бесценок, раньше было, сейчас что-то подорожало, ну вот этого владельца Зары, никак не могу запомнить его фамилию. Кто есть Трамп? Трамп ведь мальчишка в финансовом смысле по сравнению с ними. Сколько у него денег? Давайте посмотрим состояние Трампа. Серьезно. Все время говорят про Трампа, как про человека, у которого очень много денег. Состояние Трампа. Ну, давайте посмотрим. Состояние Дональда Трампа. Так. Что же у него есть? По данным Fortune 3,9 миллиарда. Forbes 3,7 миллиарда дает, Bloomberg дает 3 миллиарда. Ну, давайте возьмем 3,5, среднее, да, там, ну, примерно 3,5 миллиарда. Просто состояние российских бизнесменов. Бизнесменов, пожалуйста. 200 богатейших бизнесменов России, Forbes. Ну, нам не нужны все 200 богатейших, нам хватит топа. Владимир Потанин, 19 миллиардов и там через запятую 700 тысяч. Я буду жестко округлять, поэтому 20 миллиардов. Потанин, Лисин, 18 миллиардов, Михельсон, 17 миллиардов, Мордашов с семьей, 17 миллиардов. Олег Перов, 15, Тимченко, 14, Усманов, 13, Фридман, 13, я очень жестко округляю, Мельниченко, ну, это ж 13, скорее, это 13, потому что ну, у него 12,5, Абрамович, 11, Прохоров, 11, Виксельберг, 10, Керимов, 10, это 13-е уже место, Хан, 8, ну, 8,5, почти 9. Рашников, 7. Махмудов, 7. Ну, и там дальше можно перечислять. Я никого не хочу в этом смысле там обидеть, забыть или что-то такое. Просто я привожу эти цифры для чего? Чтобы было понятно, что Дональд Трамп далеко не самый богатый человек на Земле. Далеко не самый богатый. А теперь мы посмотрим состояние... Не, давайте, самые... Богатые люди на... Не на, без всяких на. Мира просто и все. Ну, не свежая информация, но тем не менее, это 16.07.2020. Давайте посвежее найдем. А что, почему у нас такой вот какой-то не очень? И здесь тоже не свежее. Да, да, очень сильно отстает в этом смысле. У нас все. Ну, к черту, какая разница, вот 200 миллиардов или 180. Ладно, это от июня информация 2020 года. Тогда еще Безос был самый богатый. 181 миллиард, Гейтс 111, значит, президент Луи Виттон, Моэт Хеннесси. Вот вся дрянь, которую не надо покупать, и создана она только чтобы вы выпендривались, ну или перед вами выпендривались, 111 миллиардов. Цукерберг 87, Эллисон 73, это Oracle. Microsoft, это гендиректор бывший Microsoft, Стив Балмер, 72 миллиарда. Ну и там страшные дела, сейчас уже совершенно другой список, совершенно уже по-другому все расставлено там, но смысл остается понятен, да? В сравнении с ними Трамп – это вот песчинка. И в сравнении с Google Трамп – песчинка. В сравнении с... ну, а что тут добавлять? Что? Просто в сравнении с Google Трамп – это... вообще. То есть это такие гипер, глобальные сетевые олигархи, которые, в общем-то, держат власть в своих руках, по факту. Ну, в каком-то смысле. Да, к ним можно прийти с автоматом, но это еще нужно дойти с ними, к ним с автоматами. Потом они прикрыты юридически, вы сами понимаете. Потом вы понимаете, когда у вас такое состояние, что вы можете судиться без конца и края вообще со всеми, годами, десятилетиями, столетиями можете судиться. В общем, сложная ситуация. То есть, если у этих людей что-то и забирать, то забирать вы уже будете только силой. То есть вот она, левая идея-то и возникает. Поэтому в Твиттере команды Трампа в определенный момент появился значок Твиттер и серп и молот сверху еще. И поэтому часто говорят, что те движения, которые сейчас появились в Америке, они левацкие. В общем и целом есть некое ощущение, что сверхбогатые люди решили кроить мир так, как им... Ну, заблагорассудится. Нравится президент им какой-нибудь, говорит, Трамп. Или, ну, не Трамп, Байден. Они ставят плюсик, и Байден везде. Не нравится им Байден. Или Трамп, например, им не нравится. Минус, 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 минус. Отовсюду вычеркнули, все, до свидания. Со всех площадок выкинули. Нет доступа к этим площадкам, нет доступа к избирателю, нет доступа к избирателю, ты забыт, стерт. Все, пока. Ну, это как не пускать на телеканалы людей, понимаете, да? Как не пускать на радиостанции, как не пускать там в газету писать человека. То есть это цензура, по факту это цензура. Вы понимаете, что в 21 веке интернет – это самый важный источник информации. Да, можно интернет назвать источником информации уже, в принципе. Средством массовой информации. Потому что где мы берем информацию? в интернете. Уже очень давно и все. Они не сделали это до выборов, пишет Смекаеш. Разницы абсолютно никакой нет. Сделали они это до выборов, сделали они это после выборов. Они это сделали. Вот в чем дело. Что там с мэром Якутска? Сама ушла или надавили, пишет Андрей. Подождите, до мэра Якутска, наверное, доберемся когда-нибудь. Вот бы все это взять, да поделить, пишет Смит. Да, было бы здорово. Даже если песчинка, но он первый, кто занял и отдал 1 миллиард долларов, пишет Елисей Измытич. Это все сейчас не очень нужные факты, Елисей. Это интересно, это можно обсуждать, но это не очень важно. Важно другое. Как мне видится. Я об этом уже говорил, с вами делился своим видением. Смотрите, нам рассказывают всегда о демократии и о сменяемости президентов, да, вот глав государств. И нам говорят, что эта сменяемость необходима. Ну, необходима просто потому, что по-другому никак. И, в общем-то, наверное, мы с этим соглашаемся, правильно, да? Новая кровь, люди приходят, что-то свежее, свежие идеи, там, молодые, классно. Может быть, не сильно молодые, если Америку брать. Но что-то новое должно быть всегда, да? Должно обновляться все. Но с другой стороны, обратите внимание, ну вот меняются президенты американские и меняются. Ну вот Билл Гейтс-то не меняется. Правильно? Безоса никто не поменяет. Цукерберга не поменяют. И через запятую, то есть самых богатых людей мира, никто поменять не может. Самых богатых людей мира, владеющих информацией и информационными ресурсами, их вообще никто не выбирал, и менять их, соответственно, никто не может. Поэтому я обратил внимание, что вот, так скажем, в либеральной, в кавычках, российской тусовке пошла история с тем, что, ну, это частный бизнес, они могут делать все, что хотят, и они заблокировали Дональда Трампа, это их личное право, он нарушает там какие-то, значит, уговоры этой площадки, внутренние договоренности. Вы серьезно смотрите на это именно с этой стороны? А что, если завтра ваше неправильное слово, или вы там оступитесь где-то информационно, приведет вас к тому, что эта площадка вас тоже заблокирует? Что вы в таком случае будете говорить? Или вы всегда этой площадке будете подпевать и лизать ботинки? То есть, как бы такой вариант вы выбираете. А что, если завтра... Потому что никто не вечен, все-таки в руководстве этих площадок появятся люди, у которых будет совершенно иной взгляд на информацию, на политику и на все. Что тогда будет? И вам этот взгляд, например, не понравится. Что вы будете делать? Сейчас мы видим следующее. Есть люди, которых народ не выбирает вообще ни разу, но они могут выборных людей и выбранных народом банить. Просто превращать в ноль информационный. А кто им дал эту силу? Кто им дал это право? Кто им разрешил это сделать? Как вам такой вопрос? И ответ очевиден. Да никто им не разрешал, они просто это сделали. Ну, они просто это сделали. И давайте говорить откровенно. Если в их руках информация... Если в их руках площадки распространения информации, если по своей глупости они когда-то прозевали того самого Трампа, и Трамп через Твиттер стал президентом, а сейчас они его просто в Твиттере забанили, чтобы он, не дай бог, не стал президентом вновь, это говорит лишь об одном. Они решают, кто будет президентом. Америки. Даже не России, Америки. Почему я говорю «даже»? Потому что Америка единственная сверхдержава на данный момент. Единственная. То есть, кто будет президентом сверхдержавы, единственной в мире, ядерной, решает группа людей. Не народ Америки даже. 330 миллионов. А группа людей, богатых. Это олигархат. Какая демократия? Демократия-то умерла на наших глазах. И умерла она вообще не с той стороны, с которой мы предполагали. Мы-то предполагали, что она будет умирать под пятой диктаторов. Нет, она умерла совершенно с другой стороны. Разве нет? Вот я готов именно в этом ключе порассуждать, но уже после новостей.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 5 минут, понедельник, январь, день 11. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Три балла пробки в Москве. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, биткоин-доллар 34 101 доллар 22 цента за один биткоин. Падает, падает биткоин. Господи. Евро 90-80, доллар 74-54, нефть Brent 55-27. Я, кстати, заметил, что люди с невероятным энтузиазмом обычно пишут о том, как биткоин бьет очередной рекорд. А когда он начинает падать так же рекордно, никто ничего об этом не говорит. А? Почему? Наверное, потому что заинтересованные лица существуют в этой сфере, да? А что, почему нет? А почему нет? А допустим, ты владеешь какой-нибудь компанией, которая, допустим, владеет какой-нибудь соцсетью. И у тебя, например, есть биткоины. И биткоины, например, не растут, и ты через эту соцсеть начинаешь форсить тему, что биткоин сейчас вырастет. Подогреваешь эту истерию. Люди идут, вкладываются, биткоин растет, он вырастает до определенных каких-то масштабов, и ты скидываешь их, и он падает в цене. Люди беднеют, ты богатеешь, у тебя плюс 14 миллиардов, у них минус все, что было. Разве нет? Разве нет? Ну что, о свободе слова. Ведь на самом деле Павел Дуров сейчас обозначил проблему куда более глобальную, нежели... блокировка Трампа в Твиттере, он обозначил следующую вещь. Он говорит, что вот эта спайка Apple и Google куда опаснее их блокировки приложений в своих магазинах. Да, Google Play и Apple Store, App Store. Куда опаснее, а они блокируют там приложения, которые им не нравятся, чем даже блокировка Трампа в Твиттере. Потому что вот написала мне одна из слушательниц, Настасья. Она пишет, всегда можно будет перейти на другую площадку, а они появятся, всегда будет кто-то, кто создаст альтернативу. Настасья, сами площадки блокируются. Вы знаете, там ультраконсервативная какая-то площадка была американская, ее сейчас на App Store заблокировали, и все. То есть вы мы все вместе должны понимать, вот у нас есть Android или iOS. Это две такие системы, которые используются в смартфонах. Смартфоны — это то, через что мы получаем доступ ко всему миру, к нашим счетам, к нашим... да ко всему, понимаете? Ну, вот вся наша жизнь сейчас — это сплошной смартфон. Вы прекрасно это знаете. Вы, например, имеете счет в банке. Ну, пусть это будет самый такой знаменитый банк в России, Сбербанк. У Сбербанка есть приложение, правильно? Если не будет у Сбербанка приложения, вы не сможете им пользоваться уже. Ну, или вам придется через веб-версию заходить, да, то есть через там Safari или через... Какой у вас поисковик стоит на смартфоне, через такой будете заходить. Мне вот Google Chrome нравится. Нравился. Сейчас посмотрим, что будет. Но приложение уже, например, не будет, если заблокируют. И так со всеми вещами. Все можно блокировать. Вы скажете, ну, есть варианты обхода. Да, и об этом и Дуров говорит, что есть варианты обхода. Есть, на Android, во всяком случае, точно. На Apple сложнее, но тем не менее. Да? Есть. Но ведь как устроен человек? Человек не любит сложности, он любит простоту. Он любит, чем проще, тем лучше. Собственно, на этом Apple и выигрывали всегда у Android, потому что проще телефоны. Хотя возможностей у Android всегда было больше, да, шире сам спектр возможных действий и преобразований в самом телефоне. В смартфоне, телефон неправильно это называть на самом деле. Получается, что и площадки, и все что угодно можно блокировать, если они вам не нравятся. И есть силы в этом мире, которые напрямую уже не то что заявляют об этом, а действуют таким образом. И это большая проблема. Это значит, что они правят бал. Это значит, что они решают, что хорошо, а что плохо. Не избиратели, не жители планеты Земля решают. Нет, конкретно вот эти люди, отвечающие за эти ресурсы.
ресурсы, у которых в руках сосредоточены эти ресурсы. Они решают, что хорошо, что плохо. Они определяют добро и зло. Понимаете? Вы скажете, но они могут быть хорошими ребятами. Да, они могут быть хорошими ребятами. Но они могут быть и плохими ребятами. Они могут быть разными ребятами. Мы не знаем, хорошие они ребята или плохие. Дело в том, что они диктаторы цифровые, по факту. Может быть, они сейчас говорят все правильно, допустим. А может быть и нет. А может быть, есть люди, которые с ними не согласны, и они готовы были бы выражать свое мнение, но им негде это мнение выразить, потому что их блокируют, их отправляют в пожизненный бан. Никакого плюрализма мнений более не существует. Вот в чем беда. Его нет. То есть его давно уже нет на телевидении, вы знаете, да? И я сейчас не про российское телевидение говорю, я говорю про мировое телевидение. Плюрализма мнений не существует. В СМИ традиционных уже давно. И вот теперь в интернете. То есть вот этот интернет 90-х и 2000-х с абсолютными свободами, правом говорить все, что ты хочешь, он постепенно, в общем-то, умирает. Если не умер уже вообще. Нет, тебя заблокируют. Ты не можешь ничего говорить. Если это идет вразрез с тем, что решили вот эти ребята. И они объясняют это просто. Это частный бизнес, частная площадка. Что хотим, то и делаем. Но проблема в том, что Google Play – это частный бизнес. Apple Store, App Store – это частный бизнес. Весь Google – это частная компания. Вся Apple – это частная компания. Соответственно, YouTube, Twitter, все что угодно – это все частные компании. Я вам, может быть, всех удивлю, но и Telegram – это частная компания. Это все частные компании. И это просто их бизнес. И они как хотят, так его и ведут, так они и отвечают. Мы же, говорит, не государство. То есть это, в общем, ровно та же ситуация, в которую в определенный момент попали журналисты относительно блогеров. И мы ее тоже с вами обсуждали. Когда журналист должен нести ответственность за свои слова, должен перепроверять факты, если что, его можно засудить и прочее. У журналиста такая работа, знаете, не очень приятная в этом смысле. Ну, то есть к нему могут быть предъявлены юридические претензии. К блогерам какие претензии? Кто они? Каким законом регулируется их деятельность? Никаким. Ничего. Можно материться в кадре? Пожалуйста. Журналист может вот так вот где-нибудь на канале на каком-нибудь материться в кадре? Нет. Запрещено. А им разрешено. И так же и здесь. Разве нет? Простите, я не согласна. Пока есть спрос, предложение будет. Из говна и палок, но вариант будет всегда, пишет Настасья. Настасья, из говна и палок-то, может, и будет, как вы выразились. Но из говна и палок никогда не будет массовым. А не будет массовым, значит, нет влияния на массовое сознание. А значит, влияние на массовое сознание будет у конкретных людей. Как и сейчас, кстати. И это значит, что они правят миром. И это значит, что все эти выборные президенты, все эти выборы, эти все депутаты, все вот это вот конгрессмены, это все чепуха. Это все мимолетная пыль, никому не нужная, под копытами коней, тех людей, которые на конях. А на конях у нас кто? Вот эти персонажи, со своими огромными состояниями. И вот вы чувствуете, как потихонечку я становлюсь социалистом. Хотя, в общем, никогда не стремился им быть. Но потихонечку мы все с вами станем социалистами такими темпами. Потому что 10, 20, 30 человек решают, как будет жить весь мир. Весь мир. И они решают вне зависимости от того, что там этот мир хочет. Они решили, что так правильно. И после этого они приводят свои мысли о правильном в жизнь. Это свое правильно они записали в правилах своих частных компаний, и эти частные компании решают, кто пан, а кто пропал, кто плюс, а кто минус. У них вот есть условный карандашик и условный блокнотик, и они вас могут вычеркнуть из жизни любого. Если Трампа могут, то вас сотрут в порошок за секунду, просто в ноль. Серьезно. Это похлеще, чем «Черное зеркало». Я имею в виду вот этот сериал, который всем нравится. Твиттер тоже когда-то был из говна и палок, пишет Смекаеш. Да, да, когда-то был. 7373948. Как вас зовут, или здравствуйте?
Доброе утро, Игорь, Москва.
Да, здрасте.
Наконец-таки хоть кто-то заговорил об этом. Да, вот представляете, 5, 10, ну бог с ним, 20 человек управляют всем.
И все?
И все. Всем. Вот представляете, у них есть кнопка. Вот мы там говорим, вот у нас тут есть чемоданчик там с кнопкой, мы нажмем, всем кирдык. Нет, на самом деле кнопка у них.
Да.
Причем эта кнопка, она даже не физическая, понимаете?
Да.
Это щелчок пальцем, это как Танос.
Да.
Пам!
И нет тебя.
Все.
Ну, то есть ты есть физически, но иди кали там сосульки желтые где-нибудь.
Да, да просто ты есть как не знаю, там, сборище атомов
ну,
и,
да.
И так далее. Но ты не есть как человек, ты
да,
не есть как...
Да, ты вычеркнут из социума.
Я помню, я же раньше жил в Молдавии до 20 лет. Я помню, когда у нас в 2009-м был переворот. И вот какой-то информационный, я не знаю, вот волна просто пошла в Фейсбуке. Вот в Фейсбуке. Обычно это все случается в Фейсбуке. Вот где-то за 3-4 дня просто пошла волна, ты открывал Фейсбук и просто вот новости. Украли выборы, сфальсифицировали выборы. Вот 4 дня вот такая вот волна, как будто вот в мире ничего не происходило, абсолютно ничего.
Да.
Вот. Вышли, поменяли власть, буквально там за неделю просто в стране поменяли власть. Хотя потом какие-то журналисты а-ля либеральные пытались там что-то доказать, но никто не украл. Народ вышел, проголосовал так, как захотели, там говорили, что какие-то там, мертвецы голосовали и так далее, ну, фальсификация. Никто ничего не смог доказать, просто взяли, поменяли курс страны, поменяли власть, не знаю, и все.
И все.
Через Facebook.
Легко, здрасте. Легко, потому что все цветные революции, как ни странно, последних там десятилетий, они, ну не десятилетий, пускай, десяти лет, они проводились лет, через интернет.
Все. Да нет, я больше скажу, они проводились, извините, можно я как частное лицо скажу,
давайте.
Чисто сугубое мнение, блин, они проводились через Facebook.
Да, либо Twitter.
Я не знаю, я просто знаю наше пространство СНГ, да, но у нас Твиттер не популярен. Все через Фейсбук.
Фейсбук.
Абсолютно
да.
Все.
Да.
Вот
да.
Сейчас, конечно, Телеграм наращивает упущенное.
Ну да.
Паша.
Телеграм мог быть, если бы в Белоруссии выгорела революция, так скажем, то тогда вот это, наверное, был бы первый, в кавычках, успех Телеграма на этом поприще.
Нет, ну вы знаете,
не
я работаю в сфере хорика, вот, ну вот сейчас я просто понимаю, на какую силу имеет Telegram, потому что практически все заявки по персоналу, вся реклама,
все, там.
Все общение между персоналом, работодателем и клиентом, все идет через Telegram.
Да. А сейчас я попробую, спасибо большое, я попробую еще немножечко обозначить силу других соцсетей. Вот смотрите, Instagram. Тупая соцсеть про картинки, куда люди выкладывают, ну, там, фотографии, видео какие-то, подписи. Ну, то есть, абсолютно бесполезная, глупая соцсеть. Изначально так задумано. Ну, просто альбом. Альбом. Цифровой фотоальбом. Потом этот цифровой фотоальбом превратился постепенно в соцсеть, по факту, где люди и дружат, и все такое. И стал основой для бизнеса многих людей. У кого-то его жизнь финансово зависит абсолютно от его странички в Инстаграме. Страничка. Если не будет этой странички, этот человек останется, внимание, голодным. Прям серьезно сейчас, без шуток, без всяких. Люди зарабатывают конкретно на своей страничке одной в Инстаграме. Если этот человек скажет что-то не так, и он чем-то будет не устраивать Инстаграм, Инстаграм имеет полное право его блокировать, вы знаете об этом. И нет его. Но ладно бы у него просто отняли эту чертову страницу. Господи. Там задницу голую выкладывает девочка в этот Инстаграм. Заработок. Как вы думаете, человек, который зарабатывает, ну, пусть даже жалкие в этом смысле, да, интернет – это серьезный большой рынок, там, 50 тысяч рублей в месяц с Инстаграма и больше она ничего не зарабатывает. Вообще пусть 100, пусть 150. Когда ей ставят правила, за которые нельзя выходить, рамки, за которые нельзя выходить, это девочка или мальчик, неважно здесь, сексизмом не страдаю в этом смысле, они выйдут за эти рамки, они станут протестовать, они станут бороться с этой соцсетью, понимая, что и нет этих денег. Вот так дяденька скажет, уберите. Даже не дяденька. Это даже не дяденька, это алгоритм. Просто так вот выкидывает тебя и все. Ну, серьезно, кто занимается соцсетями в России по-настоящему, хоть раз... Ну, я знаю, что есть разные отношения у нас к ЛГБТ-сообществу, тому же самому. И некоторые пытались не то что критиковать, а так, ну, как-то не совсем правильно, по мнению соцсетей, высказаться на эту тему. Теневой бан. Не понял теневой бан? Бан настоящий. Что такое теневой бан? Это как бы ты выкладываешь, страничка у тебя есть, но тебя видят единицы. Об этом знают все вообще абсолютно, что он существует. Есть правила сообщества, где это все объясняется. То есть тебе просто обрезают аудиторию сначала, показывая возможности. Если ты и дальше будешь говорить, например, а мне кажется, значит, семья - это только вот традиционные ценности. И мужики не могут вот жить одной семьей. Теневой бан. Закрыли, показали. Вот у тебя было 40 тысяч просмотров на каждом там видео или фото, я не знаю. А вот стало 3. Почему? Думай головой, думай. Воспитание начинается. Воспитался, понял, что на эту тему говорить нельзя. Понял, что здесь теперь тебе рот надо закрыть просто, иначе потеряешь деньги. Хорошо, дальше зарабатывай деньги, просто эту тему закрыл, забыл. Цензура. Не воспитался, бан, пошел вон, ищи другую соцсеть и там говори свои мысли. Другой соцсети, внимание, нет. Просто ее нет и все. Ну и потом, если кто-нибудь когда-нибудь переходил из одной соцсети в другую и пытался перетащить аудиторию из одной соцсети в другую, прекрасно знает, что это практически невозможно. Практически. То есть, если ты где-то набрал, то держись до последнего. Ибо если ты перейдешь, за тобой вряд ли будут так уж прям сильно переходить. Ну какое-то ядро за тобой перейдет. Но вот этих вот миллионов, перекинуть эти миллионы в другую соцсеть, ну, практически никогда ни у кого не получается. Добро пожаловать в реальный мир технофашистских монополий, пишет Габриэль. Хорошо, что хоть Дуров и блокировка Трампа наконец-то донесет вам этот факт. Мы, если что, трубим об этом уже больше 10 лет, пишет Габриэль. Надеюсь, вкус красной таблетки вам не понравился и встревожит, а Дорси и Цукерберг конкретные криминальные преступники, без дураков, пишет Габриэль. Без дураков. То есть глобальный интернет-отмазка тоже опасен в плане блокировки, пишет Трифит. Трифит, ну прикиньте, если человек владеет глобальным интернетом. Например, это будет один Маск. Серьезно. Дальше нам остается надеяться только на какие-то высокие моральные качества конкретного владельца. То есть как с Дуровым. Вот Дуров говорит, моя площадка честная и без блокировок. И держит, значит, слово свое. Не знаю, правда или неправда он держит это слово, но изо всех сил он это изображает, во всяком случае. Ну, а завтра ему надоест изображать это. Вот завтра Дуров устанет это делать. Все равно же от него зависит. Все равно от него зависит. И вот получилось следующее. Есть технофашисты, вы их называете, диктаторы технофашистские, а я их назову техноолигархами, которые решили, что они власть в мире. Вот у нас в 90-е были олигархи, которые решили, что они власть в России. Вы знаете, какая судьба их постигла. В общем и целом, незавидная. А сейчас есть люди, олигархи, решившие, что они власть во всем мире вообще. Если надо, они поставят вас на колено. А вы постоите на этом колене. А если вы не захотите стоять на колене, вас заблокируют. А заблокируют, вас, считай, нет. Вот вам когда-то же говорил мастер, нет в интернете, нет вообще. Ну, примерно такая фраза была. То есть, если тебя нет в интернете, то тебя вообще не существует. Нет в интернете, тебя не существует. Все, пошел вон. Поэтому надо идти в соцсети и так далее. Но сейчас еще времена, видите, усугубились. Совсем страшно стало. Потому что кроме того, что тебя, если нет в интернете, и значит, тебя нет, тебя могут искусственно выкинуть из интернета. Ну, как бы ты в интернете, конечно, но тебя, считай, и нет. Все. И с одноклассниками вы не пообщаетесь. Вот. Не обсудите. Раньше без бумажки ты букашка, а теперь без интернета канул в лету, пишет Владимир Бонд. Ну, в каком-то смысле. Ах, вон оно что. Начальники дали задание нескрепный Starlink Макса чморить, пишет Рауль Кастро. Рауль, ну если вы настолько дурак, то извините. Я ничем не могу вам помочь. Цукерберга вызвали в суд, поэтому над этой власть еще другая есть, пишет Иван. Ну, безусловно. Говорят, что в Америке есть традиционное разделение на демократов и республиканцев, и Цукерберг тот же самый, он приходит и перед Конгрессом отчитывается. И, в общем-то, и целом всегда есть понимание, что Цукерберг все-таки это тело физическое. И всегда его можно в конечном счете, ну, простите, застрелить. Ну, как Кеннеди когда-то застрелили, вот так же можно застрелить Цукерберга. Вопрос в том, что сейчас Цукерберг этим властным кругам полезен, это мы понимаем. Цукерберг отомстил за допросы и отчеты. Это личное, пишет Панк 13. Не-не-не-не, тем, кто его допрашивал, он не отомстил, все нормально. Создайте свои соцсети и там вещайте, пишет Дигета. Дигета, вы в натуре не въезжаете, да? Вот прям серьезно вы не въехали. Создайте свои соцсети и там вещайте, это значит следующее. Мир, ну я, в принципе, в каком-то смысле это предсказывал, конечно. Мир поделится на зоны влияния. У каждого будет свой интернет со своими соцсетями. Интернет как таковой, вот этот глобальный, перестанет существовать в каком-то смысле. Ну, в том виде, в котором он сейчас существует. И интернет ваш, вот бытовой, как вы им пользуетесь, станет неким подобием телевидения. Вам же не нравилось телевидение за его цензуру, правда? И американцам американское телевидение не нравилось за его цензуру, правда? Так вот, интернет теперь будет таким. Либо, ну, в какие-то страны не успеют это сделать, и если они не успеют это сделать, их поглотят информационно. Потому что, да, вот, может быть, это смешно звучит, но для, там, девочки и мальчика из некого Верхнежопинска невероятно важны соцсети. Потому что вот сегодня жизни без соцсетей никто представить уже не может. Все. Потому что это момент некой самореализации человеческой. Ничего не поделаешь. Нет в соцсетях, значит, вообще нет. Вот как-то оно так вот получилось, понимаете? Разделение мира на региональные зоны предсказывал Хазин. Не примазывайтесь к славе великих, пишет Владимир. Я не примазываюсь к славе великих ни в коем случае. Просто я это делал. Вы знаете, это как Маркони, видимо, и Попов. Мы с Хазином такие люди. Мечтаю о социализме во всем мире, пишет Анна. 11 дней вас не слышал, прямо глоток свежего воздуха. Так держать, пишет добрый док. Спасибо большое, добрый док. Не рассчитывал на такие высокие оценки моей работы, но тем не менее. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей.
Ну, подождите, ну вы уже же говорили. Ну, хватит. Ну, подождите. 7373-948. Ну, другие люди должны говорить тоже. Алло, здравствуйте.
Добрый день вам с прошедшими праздниками и с наступающим старым.
Да, вас тоже. Очень мало времени до новостей, 45 секунд.
Значит, смотрите, на мой взгляд, ничего особенного не происходит. Обычная жизнь человечества. Ну, нарисовалась, обозначилась очередная проблема, очередная волчья яма на пути развития человечества. Ну, что-нибудь все равно к чему-то это придет, выйдет. А вот, ну, упало человечество в интернет-зависимость. Теперь поняла. А зря, надо этим другое что-то.
Нет, ну, что никого никто не понял.
Придумают что-то новое, придумают какие-то выходы, все равно эта проблема рассосется. Пришел 1917 год на Русь, да, ложная проблема, разрушили великую страну. Ну, 70 лет, в 91-м году позорно распался, а сейчас по-другому, там, ну, погнием лет 50, новое что-нибудь,
скажем. Ну, вы даете. Ну, просто, спасибо. Да, я понял, о чем вы говорите, но смысл в том, что вы прямо мыслите несколькими поколениями. Я-то как-то в этом смысле пытаюсь оперировать теми сроками, которые мне даны как человеку. Вы говорите, ну, погнием 50 лет, потом там 50 лет, еще чего-нибудь. Интересно, интересно. Глобально. 9.30 новости. 9:35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва» 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз доброе утро. Нефть бренд 55.13, нефтюшка, углеводородица, правильно же говорю? Правильно, заступница. Растет, дай бог ей здоровья доброго. Дальше, биткоин, рубль. Опа, биткоин подрос опять на 1000. 25 300. Нет, тьфу ты, не то я смотрю. Биткоин, рубль, смотри. Биткоин, доллар, 34 028. Никуда он не подрос, 81. Все, нормально, нормально. Евро, 90 72, 2 копейки. Доллар, 74 44 на данный момент. Так почему доллар и евро тоже растет, пишет Александр. Да где же они растут-то? Александр, ну что вы такое говорите? Они не растут. Вы же посмотрите, они были 80, а евро просто не падает, кстати, сволочь. Ну, был 92, было дело, было дело. А доллар-то падает, смотрите. Так, что у нас по новостям? Давайте посмотрим. 80% японцев против проведения Токийской Олимпиады в 2021 году. Ну, это их дело. Биткоин продолжает пике, теряет уже 18%. Ох ты, новости на... Ре новости, я читаю. Поезда московского метро от Курской до Киевской идут с увеличенным интервалом из-за технических неполадок, сообщили Ре новости, Вестерн Служб. Да. Группа оппозиционеров пыталась помешать проезду Пашиняна в аэропорт, откуда он должен сегодня вылететь в Москву. Полиции пришлось перекрыть дорогу, чтобы не допустить протестующих. Ничего себе. Люди все еще думают, что Пашиняны что-то решают. Да, ну пусть думают, а что ж теперь поделать? Наверное, ничего здесь уже и не сделаешь. Наверное, нравится людям. 7373948. Вот в России выявили первый случай британского штамма коронавируса. Да, я это вчера видел. Не знаю, почему у вас с пометкой срочно это идет. КН. Это вчерашняя новость. Ну, а что можно по этому поводу сказать? Тут можно злорадствовать, конечно, а можно вроде бы и спросить, какого черта они мотаются в Британию, когда там выявили уже этот долбанный новый штамм, но они же все равно мотаются. Понимаете, в чем дело? Я долго и упорно критиковал всех людей, которые выезжали в Турцию, когда Турция совершенно, как мне видится, непотребно себя вела по отношению к нам. Но люди, и это мои друзья, они в эту Турцию упорно летали и продолжили это делать и в эти праздники. Что я могу с ними сделать? Ну ничего. А это ведь мои друзья. Вот я всегда говорю в этом смысле принципиально. Я в эту вашу Турцию ни ногой, пока себя нормально вести не будут. Не хочу. Противно мне. Особенно вот в моменты таких всплесков каких-то, когда они начинают выпендриваться. То же самое касается Америки. Так-то и в общем и целом я не против Америки или Турции. И можно и слетать, и посмотреть, и отдохнуть. Почему нет? Но вот в моменты какие-то, когда нужно... проявить политическую позицию свою, в том числе, да, гражданскую какую-то. Мне кажется неправильным посещать такие страны и оставлять деньги там. Мне кажется, это неправильным. Ну, как-то вот всем людям из моего окружения так не кажется, им по барабану. И я все время думаю, а не дурак ли я тогда в таком случае? То есть какие, в общем-то, ценности я отстаиваю? И самое главное, а кто меня должен с этими всеми ценностями услышать и в эти ценности поверить, если мои друзья плевать хотели? Ну вот если честно. Ну то есть, а что? И что? А вот вдруг кого-то на улице убедит моя позиция, да? Нет, они мотаются в эту долбанную Турцию без остановки. Ну, мотайтесь дальше, ну, что я могу сделать? Ну, нравится вам, ну, уже один раз. Ну, ладно, один раз люди слетали. Окей, они слетали один раз, ну, побывали в стран. Ну, два уже, ну, три, ну, четыре, ну, сколько можно уже? Ну, присытиться пора бы. Нет, бесполезно. Принципы важнее, пишет Сергей. Да нет, тут, похоже, не особо-то они важны, а? Я вообще в целом так-то думаю, конечно, о том, что происходит в мире, и прихожу к одному простому выводу. И это касается как соцсетей, так и всего остального. И вообще всех разговоров о свободе и несвободе и прочем. Чувствую я, что все люди, которые в мире что-то отстаивают, они отстаивают лишь одно. Свое хорошее, правильное, материальное положение. финансовая. И все. Что-то мне так вот видится. И чем дальше, тем больше мне так и видится. Вот есть люди, они недовольны своим положением, социальным, финансовым. Они начинают протестовать. Они могут быть недовольны по разным причинам. Например, потому что у них действительно не очень хорошее социальное положение финансовое. Или, например, потому что им кажется, что оно не очень хорошее. Или, например, потому что они сравнивают с какой-то другой страной, в которой, как им кажется, положение у людей лучше. Им может все время казаться или не казаться, может быть, на самом деле. Ну, то есть они недовольны чем-то, и поэтому они вот, что-то начинают якобы менять. Но чем они недовольны? Ну вот они недовольны тем, что у них конкретно нет денег. Вот понимаете, в чем дело? И в общем-то и целом, как я понимаю, если им дать денег особо активным, то они и успокоятся на этом. Буйные есть, но, как говорят классики, настоящих буйных мало. И ведь это правда. Все остальные подделка. Придумка. Они не настоящие, они не буйные. Им на самом деле ничего не надо. Они менять мир к лучшему не собираются. Они жизнь свою класть на это не собираются. Они просто зарабатывают. Это просто деньги. Вот о чем я думаю. И дальше вроде бы стоит сказать, что а вот я не такой, а потом я думаю, а чего, я что ли другой? Что такой уж прям буйный, что ли? Да ладно. А? Хотя люди пусть едут, вы же сами за свободу слова и передвижение, пишет Андрей. Да пусть едут, пусть едут. Я не к тому, что я кому-то запрещаю что-то или разрешаю. Я поэтому и говорю, что вот этот человек, который привез этот новый штамм вируса из Британии, ну, в общем, с одной стороны, его можно, наверное, осуждать, а с другой стороны, мне ли его осуждать и за что мне его осуждать? Вот у меня двоюродная сестра живет в Лондоне. Понимаете, вот ну там живет. Я ее туда отправил? Нет. Я ей посоветовал? Нет. Я так решил? Нет. Я вообще никакого отношения к этому решению не имею и никогда не имел. Как-то мое изменилось отношение к ней в плохую сторону, в какую-то? Нет. Ну, это же моя двоюродная сестра, я к ней очень хорошо отношусь и радуюсь там. У нее, например, родился сын, и я очень этому радуюсь. Почему бы мне не радоваться этому событию? Короче говоря, хорошо, хорошо критиковать и хорошо запрещать и хорошо разносить тогда, когда ты не связан ничем. Когда тебе нечего терять, кроме собственных цепей. А? Ну, либо когда у тебя есть какая-то выгода. От того, что ты критикуешь или что-то разносишь. Потому что, ну, ты, например, займешь место тех, кого ты критикуешь. Ну, это политика называется. Ну, знаете, да? Когда есть власть, есть оппозиция. Одни у корыта, другие к корыту рвутся. Разница-то какая, собственно говоря. А чем ей Норвегия не понравилась? Ну, у меня просто не одна двоюродная сестра. Одна в Норвегии, одна, значит, в Великобритании. У меня родственники в Турции живут, пишет Григорий. Вот-вот. И вот что с этим сделать, Григорий? Вот как ему объяснить, что нет лучше города на Земле, чем Москва, и нет лучше страны в мире, чем Россия? Ну, как-то не слушаются они. 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Ну, а я думаю, что... Ну, с праздником прошедшими нас, во-первых.
Здрасте. А, да, спасибо, думаю, вас тоже.
Нам пора уже, наверное, уходить какие-то, знаете, там, все, снимать деньги со счетов, уходить в какую-то соцсеть делать китайские, я не знаю. Просто я вчера задался этим вопросом, когда Дуров сказал, что нужно уходить на, ну, с айфона на...
Этот, на Android, да, он прям по-серьезному да. Сказал, да.
Да, и он сказал, а я подумал, а куда уже уходить-то? А потом забил в интернет, посмотрел, что, оказывается, только Honor может, и вот эти все Xiaomi, и все остальные китайцы могут это предоставить, такие
площадки. Ну, тоже вот, мы переходим, например, на китайские площадки, ну, будем
да,
мы...
Да, изменится обстановка с Китаем, он нас тоже заблокирует, еще неизвестно, какие там товарищи,
да. Понимаете? Да нет, как раз известно, какие в Китае товарищи-то.
Я еще думаю, знаете как, вот, в общем, мы все храним в банках, да, деньги. А банки сейчас у нас чьи? Тот же самый Сбер, тот же самый там Альфа-банк. Они там тоже, получается, не принадлежат. А захотят они с нас, как говорится, с денежку снять, они возьмут и снимут просто-напросто. Тоже там соглашения какие-нибудь пользователи и все остальное. Так получается, как что вариант. Лучше хранить в банке в стеклянной или там под матрасом эти денежки.
Да тоже как бы оно просто дешевеет тогда и превращается в труху.
Что не заберут хотя бы, понимаете, какая-то гарантия.
Так нет, есть, ну вот, понимаете, в Советском Союзе люди хранили деньги, вот как вы говорите, в банке там под матрасом. Ну и просто проснулись, потом им сказали, все, да, на эти деньги ничего тоже, нельзя купить.
Да, и вот это вот все интересно получилось, что либо в долларах, либо тоже нестабильная валюта. И вот ты уже не знаешь, что теперь делать.
Я знаю, ну, как бы, знаю ответ на кое-какой
или
вопрос.
Землю покупать.
Что делать, я не знаю. О, земля прикольная тема, кстати, почему бы и нет. Спасибо вам большое. Но в целом я знаю, что нужно понять некоторым людям, которые еще этого не поняли. Ну, наверное, мое поколение уже это поняло. Ты поняла вообще меня? Да, я тебя поняла. Значит, мое поколение это поняло. Никакой стабильности никогда не существовало и не будет существовать. Стабильность существует только в воображении людей. Стабильность и миф о стабильности – это порождение человеческой фантазии, совместной причем, коллективной. Потому что никогда никакой стабильности в жизни одного человека, единицы, не было. Вообще никогда. И сейчас нет. И не будет, что самое интересное. Вы скажете, ну нет, была стабильность. Ну, какого рода была стабильность? Может быть, в какой-то момент была политическая стабильность. Ну, то есть, нет митингов, нет революции, еще чего-то нет. Ну, окей. Может быть, в какой-то момент была финансовая стабильность. Ну, может быть. Может быть, в какой-то момент была политическая и финансовая стабильность. А физиологическая ваша стабильность была всегда? То есть вы были всегда здоровыми, вы не попадали в аварии, вы не теряли близких, да и все что угодно. Вот была ли такая когда-нибудь стабильность, при которой, ну, всеобъемлющая стабильность в вашей жизни? Я думаю, что она, если и была, то только в глубоком детстве и только по непониманию вокруг ситуации вашей. Просто вы не понимали, что на самом деле ситуация дико нестабильная. Я как ребенок, выросший в 90-е, понимаю, что даже самая убогая ситуация в стране, самая адская ситуация в стране, омерзительнейшая, в финансовом, политическом, каком угодно плане, то есть самая нестабильная из нестабильных ситуаций, в детстве таковой не кажется. В детстве у тебя все стабильно, если рядом родители. Все. Это великая стабильность. Вот ты счастливый, потому что у тебя рядом родители. Больше тебе ничего не надо. Ну, потом, по мере того, как ты взрослеешь, появляются некоторые моменты, которые ты начинаешь понимать. Появляется ответственность, придуманная во многом, кстати. Многое то, за что мы отвечаем в этой жизни, придумано нами самими, чтобы за это отвечать. А можно было бы этой ответственности себе не придумывать, но человечество придумало себе эту ответственность. Вот, и начинаются проблемы, и ты вдруг понимаешь, какой вокруг нестабильный мир. Нестабильный. Да, были системы, которые казались внутренне стабильнее, чем сейчас. Ну, то есть, вот Советский Союз, он казался, конечно, стабильнее, потому что ты, если будешь хорошо учиться, ты поступишь в университет, а из университета тебя распределят на работу, и ты можешь работать там, если будешь хорошо работать, до конца своих дней, и дальше по выслуге лет ты будешь получать такую зарплату, сякую зарплату, а потом такая-то пенсия, а может быть такая, а еще если ты герой труда, то такая, вот такая-то награда за это, такая-то награда за это. То есть такая система бонусов, по сути, как в игре. Если кто-то когда-то играл в компьютерные игры, вы знаете, что там абсолютно стройная система поощрения игрока. Ты должен пробыть в игре 20 часов, после этого ты получишь вот это. Ты должен убить столько-то злодеев, и за это ты получишь такой-то автомат. Или там раскраску для этого автомата. В играх как раз очень стабильная система поощрения, понятная. В жизни-то не так. Только вчера с товарищем вспоминали детство, ничего не нужно, а сейчас зависим от бабок, пишет Калашников. Вот именно, Калашников. Поэтому, когда мне говорят о свободе в капиталистических обществах, в обществах буржуазных и прочих, и даже социалистических. Чушь это все. Чушь это все. Нет никакой свободы. Вот в чем беда. Свобода — вымысел. Свобода — это, ну, миф. И дальше я недавно нарвался на один фильм, не помню, как он называется, но смысл заключается в том, что, по-моему, это немецкий, кстати, фильм, про художника какого-то. 3 часа идет фильм. Режиссер очень интересный, я просто увидел у него другой фильм «Жизнь глухих». Нет, не так он назывался. Ну, в общем, про какой-то вот ГДРовские, там вот эти ФРГшно-ГДРовские времена, вот, Берлинскую стену и прочее, и про шпионов. Какой-то он такой фильм снял интересный. И вот у него второй фильм про художника. Тоже опять тематика ФРГ-ГДР там и прочее. Соцреализм, а я хочу, нет, заниматься каким-то другим искусством. Вот вчера, не вчера, а там накануне смотрел этот фильм. И там я услышал одну всего лишь фразу, которая, как мне кажется, стоила внимания. Все остальное можно было и не смотреть. Фильм занудный, с непонятным сюжетом. И вообще такое ощущение, что это какие-то рефлексии автора в большей степени. Там профессор или не профессор, какой-то вот тип, который заведует некой творческой вот такой лабораторией, он объясняет студентам, ученикам, что по-настоящему свободным человек может быть только в искусстве. Вот. Я подумал, что может быть действительно по-настоящему свободным в настоящем мире быть нельзя, и по-настоящему свободным можно быть только в искусстве, то есть в фантазии человеческой. И в этом смысле я вспомнил стихи Пушкина сразу. Да? «Зависеть от царя, зависеть от народа, не все ли вам равно?» Вот помните это стихотворение или нет? Серьезно, вот сейчас это выглядит немножечко странно, то, что я говорю. Но, по-моему, это имеет определенный смысл. Да? Это из «Пендемонти», это последний каменноостровский цикл Пушкина. Я наизусть не помню уже, но я процитирую. Цитировать буду без всякого выражения, для того, чтобы просто был понятен смысл. Я знаю, могу по-актерски читать, но я не хочу. Я хочу именно смысл передать. «Недорого ценю я громкие права, от коих не одна кружится голова». Ну, то есть, вот мы все время говорим о правах сегодня, да? Права нарушены, право на то, право на сё. Он говорит, я недорого ценю их. То есть, нет, я не ропщу о том, что отказали боги мне в сладкой участи оспоривать налоги или мешать царям друг с другом воевать. Ну, то есть, я поэт, я художник, я не решаю вопросы финансов и власти. То есть, финансовая система, я не могу с ней ничего поделать. С царями, с этими, которые воюют друг с другом, ничего не могу. «И мало, горе мне, свободно ли печать морочит олухов, или чуткая цензура в журнальных замыслах стесняет балагура?» И какая мне разница, есть свобода слова или нет свободы слова, говорит Пушкин. И там эти вот идиоты, которые это все читают и пишут, ну, в основном пропишут. Да? Цензурируют их или не цензурируют их тупые мысли. Мне, говорит, мало ли. Ну, то есть, ну, не очень-то мне это важно. Все это, видите ли, слова, слова, слова. То есть, это просто много веков говорильни человеческой. Это слова, это просто придумки. Это люди придумали слова, не несущие за собой никаких смыслов на самом деле. И вот здесь поворот. «Иные лучшие мне дороги права, иная лучшая потребна, потребна мне свобода. Зависеть от царя, зависеть от народа, не все ли нам равно? Бог с ними». То есть, вот это вот демократия, тоталитаризм, диктатура. Этот блогер свободен, потому что он зависит только от людей. Зависит, уже не свободен, значит. Все это чушь. Бог с ними, со всеми. Все они не важны. И дальше следующее. «Никому, вообще никому, отчета не давать. Себе лишь одному, самому служить и угождать. Для власти, для ливреи не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи. Не по прихоти своей скитаться здесь и там, девясь божественной природы красотам». Ну, тут с ударением, конечно, странно, но ладно. «И пред созданиями искусств и вдохновения, трепеща радостно в восторгах умиления, вот счастье, вот права. Ходить, гулять, смотреть, как падает листочек, и заниматься искусством, Вот счастье, вот права, вот свободы. Говорит нам Пушкин в последнем своем цикле. А это русский гений Пушкин. Ну, то есть, это невероятная концентрация русского духа, мысли. Ну, это гений наш. То есть, это человек много умнее меня, вас, нас вместе взятых. Хотя самым удивительным образом ему-то было не так много лет, когда он покинул этот бренный мир. Но, вы знаете, для гения, в общем, возраст он по-другому идет. По-настоящему свободны можно быть только с Христом, пишет Габриэль. Все верно, гений, но жить на что, пишет Дмитрий. Дмитрий, это другой разговор, да, по поводу жить на что или жить не на что и прочее. Это можно рассуждать на эту тему. Смысл остается в чем? В том, что художники настоящие, они давно это для себя открыли. Есть мир свободы, и этот мир, это мир мифа, мир вымысла, мир художественного восприятия мира обычного, это мир фантазии, потому что можно придумать в своей голове все, что хочешь, вот, и все это будет очень красиво. Я, честно, долго думал, а почему Стивен Спилберг снимает такие фильмы, ну, я не учитываю такие фильмы, как, например, «Список Шиндлера», но в целом такое детское кино. Он снимает детское кино все время, какие-то дети у него в центре, да, все время оно вот, детская наивность некая у него, и он такой режиссер, как мне кажется, ребенок, да, он играет в игру, он все время играет, вот это не настоящий мир у Стивена Спилберга, я не беру такие фильмы, как «Список Шиндлера», да, вот здесь вот конкретно как пример, серьезная картина, серьезная работа, я беру вот другие его работы, какие-то фантастические, научно-фантастические, еще что-то, сказочные. Да потому что можно вот, когда ты мыслишь как ребенок, можно быть свободным по-настоящему. Потому что настоящая свобода, она в детстве. Потому что настоящая свобода, это свобода, наверное, от себя взрослого. Потому что сам ты по себе взрослый уже не свободен от тех вещей, которые тебя сформировали и продолжают формировать. Ты весь в условностях, ты весь в зависимостях, ты весь от всего вообще мира зависишь постоянно. От друзей, от врагов, от коллег, от каких-то злопыхателей, от соседа, от финансовой системы, политической системы, такой системы, сякой системы. Ты все время от чего-то зависишь. И даже если ты очень богат и вроде бы должен быть... потому что ты богат, невероятно свободен, ты уже начинаешь зависеть от своих денег, которые ты пытаешься спасти, детей, которых ты родил, и тебе нужно их как-то воспитать и отдать в институт, и вот это все очень тяжело. И это сплошная несвобода, и люди куда-то идут на какие-то площади, они требуют какой-то свободы, а этой свободы они все равно не получат, потому что ее нет, она есть только в их мечтах, она есть только в их вымышленных каких-то вот мифах. Ну, они сами себе ее придумали, ее, в общем, нет. Вот в чем прикол-то. Спилберг просто знает секрет. Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царствие Небесное, пишет Габриэль. Вот вам, пожалуйста, цитата из Священного Писания. Габриэль, спасибо большое. Не веди себя как провинциал, пишет Дигетто. Уходи с этой радиостанции, уходи с этого позорного телеканала, веди блог, но конкретно, сосредоточься, будь антидуть, я не знаю, пишет Дигетто, иначе ты скоро протухнешь, пишет Дигетто. Дигетто, для вас протухну или для себя? Понимаете, в чем дело? Опять же, вы мне предлагаете вам угодить и поступить так, как вам кажется правильным поступить. Вот. Я бы, наверное, готов положить жизнь на услужение конкретно вам, Дигетто, но почему именно вам? Почему не каким-то другим людям или почему не самому себе? Тоже ведь интересный вопрос, давайте задумаемся над этим. Почему, Дигетто, ваш совет правильный? Давайте так, почему ваш совет правильный? Почему ваши оценки верны, как вы считаете? Почему нужно поступать так, как вы придумали? Подумайте над этим, а то вы превратитесь в маленького Цукерберга, который считает, что он знает, как правильно, а все остальные не знают. И он начинает их третировать из-за этого, да? И решать, что такое хорошо, а что такое плохо. Зря крошка-сын к отцу пришел. Зря. Жил бы в своем прекрасном мире. Но как только отец разделил его мир на хорошо и плохо, так крошка и перестал быть крошкой. Стал взрослым. А жизнь взрослого полна терзаний и мук. Но мы сквозь них пройдем с юмором, естественно. 10:00. Я прощаюсь с вами до завтра. И да пребудет с вами сила.